Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 20 апреля около монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Солочи состоялась акция по уборке и облагораживанию территории. Субботник был организован по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, который сам также принял непосредственное участие в акции. Уже 2 года при Христорождественском кафедральном соборе Рязани работает пекарня. В преддверии светлого праздника Воскресения Христова, когда многие хозяйки задумываются о предстоящем пасхальном угощении, мы расскажем о полезной и вкусной продукции пекарни и, конечно, о том, какую пасхальную выпечку там уже готовят. 21 апреля в Рязанской библиотеке имени Горького состоялась беседа о вере с песочными иллюстрациями.
«20 апреля около монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Солочи проходила акция по уборке и облагораживанию территории. Субботник был организован по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, который сам также принял непосредственное участие в акции.
Мы находимся уже в преддвериях Пасхи, праздника радости каждого православного человека. И в эти светлые дни мы подготавливаемся к этому светлому празднику, убираемся в храмах, убираемся дома. И, конечно же, человек должен и убирать то, что нам дал Господь. Этот мир прекрасный. И вот сегодняшний вот такой светлый праздник, и солнце светит, и уже в преддверии вот этой радости, уже пасхальной, остается совсем уже чуть-чуть, уже неделька. Люди собираются, помогают друг другу в уборке, вот в таком созидании.
В эти дни, когда верующие стремятся к очищению своей души, стараются приобрести особое благоговение в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения, убирают свои жилища, совместные труды по благоустройству приобретают особенное значение. Важно помнить, что задачей каждого человека является ответственное отношение к окружающей среде как к творению Божию. И регулярная деятельность по благоустройству, уборке территории, а также иные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, должны быть естественным следствием такого отношения не только в рамках отдельных акций, но и в течение всей жизни человека.
Природа, которая нас окружает, она чувствует нашу вот эту отзывчивость, потому что многие сотни рязанцев уже каждый год, это уже стало хорошей традицией, приезжают к стенам Солочинского монастыря, и действительно это все делается не на показ, а по зову сердца.
Для священника Владимира Угрюмова тема экологии особенно близка. В свое время он учился в аграрном университете в Балашихе и долгое время занимался изучением и охраной природы в Окском заповеднике. Отец Владимир призвал людей не мусорить, быть внимательными к окружающей среде.
Как сказал один из древних, если человек следит за внешним обликом, то и внутренний его тоже облик, он становится в той или иной степени лучше. Да? И вот перед стенами этого древнего монастыря, потрудившись, мы, не побоюсь этого слова, мы становимся лучше, мы становимся чище. И мир вокруг нас, он тоже меняется именно вот в лучшую сторону.
С граблями и рабочими перчатками люди собирали сухую траву, ветки и мусор, оставленный беспечными посетителями окрестностей старинной Солочинской обители, который, к сожалению, так часто становится невольным украшением природных пейзажей. Трудовой десант, состоящий из участников субботника, прошел и по благоухающему сосновому лесу. Помимо того, что мусор делает его внешний вид совершенно неприглядным, он еще и наносит и большой долгосрочный вред окружающей среде. Очень горько становится от того, что человек, венец творения, не бережет созданную Богом природу, а фактически калечит своим бездумным и эгоистическим отношением.
Достаточно культуры для того, чтобы, посещая природу, бывая на природе, оставлять природу в красоте и в неприкосновенности. Мы часто видим, как валяются бутылки, склянки, банки, валяются разные бумажки. Особенно необходимо обращать внимание на природу весной, после того, как зимой люди оставляют следы своего пребывания на природе, и весна показывает всю грязь. Солочинский монастырь – там один из древнейших монастырей. Монастырь, который является жемчужиной Рязани. И, конечно, хочется, чтобы здесь, около монастыря, тоже было красиво, чтобы люди, приходя сюда, не только могли помолиться, отдохнуть душой, но и увидеть красоту. Красоту не только зданий, красоту духа, но и красоту природы.
Благодаря субботнику сам монастырь и его окрестности освободились от сора старой травы, листьев и ветвей. И, возможно, акция по уборке территории станет не только результативной мерой, но и заставит быть более ответственными и аккуратными людей, которые в будущем приедут в чистый и радующий глаз Солочинский край. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Булки, сайки, калачи, не шалите вы в печи. Сильным жаром пышет печь, надо корочку беречь. Для кого-то это просто слова детского стихотворения, а для кого-то оно может служить присказкой в любимой работе. В пекарне при Христорождественском кафедральном соборе Рязани, действующей уже второй год, ежедневно из печки появляются не только румяные булки, но и пирожки, кольца, кексы и куличи. Вкусный аромат хлеба и выпечки распространяется далеко вокруг. Конечно, в дни поста тут выпекается постная продукция. Пирожки с капустой, косички, яблочные штрудели. Перепутать готовые изделия невозможно. Определенная форма и количество насечек говорят о начинке. В любом случае, на пустой желудок лучше перечислением всей выпечки не увлекаться. А что касается инициативы открытия пекарни, она была не случайной.
Вера, она рождает добрые дела. И одно из самых главных добрых дел – вот, это кормить людей и людей, желающих приобрести нашу продукцию. Мы, конечно, стараемся накормить их здоровой пищей, той пищей, которая выпекается с любовью, с молитвой и соблюдением всех, конечно, норм, которые для этого требуются.
На Руси радушные хозяйки всегда старались готовить с любовью и молитвой. Пекарни именно так и подходят к делу. Сами традиции хлебопечения тут соединяются с современными технологиями. Не так давно в этих стенах начали развивать новое для себя направление – выпечку без дрожжевого хлеба. Для консультаций приглашали специалисты из Москвы, осваивали все тонкости. Это только со стороны кажется, хлеб он и хлеб замесил и в печку. На самом деле это процесс, требующий знаний и большого опыта.
Хлеб у нас будет пшеничный. Семенем льна. Наливаем воды. Добавляем нашу закваску, которая состоит полностью из натуральных ингредиентов. Это только мука, вода и часть закваски.
Бездрожжевой хлеб имеет несколько преимуществ. Он может храниться дольше обычного хлеба и полезен для здоровья. Например, именно его рекомендуют для питания больных, страдающих диабетом. У него низкий гликемический индекс. В состав хлеба добавляются благотворные для здоровья добавки, например, семена льна. Важно следить за соблюдением рецептуры. Тут все строго. Пропорции, последовательность. Работа по большей части ручная. Помощницей выступает только электрическая дежа – тестомес.
Ну вот, наконец-то закончился этап замеса теста. Теперь предстоит брожение. Это целых 3 часа тесто будет стоять. В течение этих 3 часов будут осуществляться 3 обминки. И только потом будет уже формовка.
И вот спустя много часов хлеб, в который вкладывается столько времени и труда, готов.
Как обычно у нас по воскресеньям у Христорождественского собора по окончании литургии чай, И если у нас какие-то появляются новинки, новинки в выпечке, новинки в продукции, то мы обязательно ее сперва выставляем, вот, ну, устраиваем такие вот, такие своего рода дегустации. Нашу продукцию можно найти, будет на ярмарках, которые вот на ярмарке, например, на театральной, она часто, мы часто выставляем нашу продукцию, в палатке у Христорождественского собора, в палатке у Александра Невского храма.
С Великого Четверга Страстной Седмицы среди другой продукции пекарни можно будет найти и пасхальную. И без того насыщенный рабочий день в преддверии праздников, кажется, увеличивает ритмы и объем работы пекарей в разы. Горячая от печей атмосфера раскаляется еще больше, а лотки заполняются все новой ароматной выпечкой.
Сейчас в пекарне при Кафедральном соборе уже готовятся к великому празднику Пасхи. Пекут вот такие замечательные пасхальные кексы и, конечно же, традиционные куличи.
Вкусная и красивая пасхальная выпечка – традиционная часть праздничного угощения. И в торжества, и в любой другой день наверняка придутся к столу пирожки, кольца и другая выпечка. Пекарня при Христорождественском кафедральном соборе работает для рязанцев и гостей города ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Рязанская областная библиотека имени Горького и театр «Пескобрим» совместно с Рязанской епархией представили жителям региона просветительский проект под названием «Таковых есть Царствие Божие». Это беседа с батюшкой о вере в песочных иллюстрациях. 21 апреля состоялась встреча на тему «От крещения до входа Господня в Иерусалим». Ее провел священник Петр Кипарисов. Вход был свободный. Накануне беседы в Лазаревском храме города – каждый желающий мог получить бесплатные пригласительные билеты.
Приоритетным направлением работы у священников нашей епархии должна быть именно работа с детьми, с подрастающим поколением. Нужно искать именно какие-то новые интересные методы, чтобы, потому что дети, они народ особый, вот, чтобы им было интересно это слушать, понимать и вникать.
Художественное оформление в стиле песочной анимации для рассказа «Иерея» Петра Кипарисова создала художник Марина Бритова. Короткий, но наглядный рассказ позволил доступно и интересно познакомить зрителей с христианским учением о главных событиях церковной истории. Они являлись яркими и трогательными образами, ожившими под руками художника. На этой встрече ее участники смогли узнать о призвании учеников апостолов на проповедь, о тех чудесах, которые показали им божественное достоинство своего учителя, об основных заповедях учения Иисуса Христа, о смысле его преображения и воскрешения его друга Лазаря, а также о смысле его славного входа в Святой Град и Иерусалим.
Я люблю говорить, что песок – это самый простой материал для создания зрительных образов, потому что одно легкое движение меняет картинку полностью. Проведя линию, можно нарисовать человека. Поэтому это такой живой материал, который позволяет не только что-то проиллюстрировать, но и добавить жизнь в этот рисунок.
Говорить о самой инициативе, ее сложности, о необходимости подобного начинания в наше время не приходится. Для многих людей подача важной информации о жизни церкви, ее истории, культуре, ценностях, особенно для детей и молодежи, в такой необычной, но увлекательной форме приносит свои добрые плоды. Все, кто пришел на встречу, слушали слова батюшки с интересом, внимательно наблюдая за тем, что происходило на экране. Такой живой рассказ, как считают сами участники, несомненно, останется в памяти.
Беседы интересные, они для любого возраста подходят. Я хоть даже знаю это, и все равно это интересно смотреть.
Мне очень понравилось выступление тем, что не просто я слушаю, как кто-то рассказывает, а слушаю и вижу, как это может происходить. И благодаря рисованию на песке, похоже это все на мультик, и для детей это очень понятно.
Беседа о вере с песочными иллюстрациями – настоящее чудесное путешествие в важный период церковной истории. От крещения Христа до входа Господня в Иерусалим. Организаторам удалось увлекательно и просто рассказать о самых важных ценностях жизни любого христианина, о вере и любви, о дружбе, долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск программы «Богослужение». Ее автор иеромонах Сава Алюшин, клирик Скопинской епархии, продолжит свой рассказ о божественной литургии. Приятного вам и полезного просмотра.
В нашей прошлой передаче мы говорили с вами о божественной литургии. Сегодня мы продолжаем наш разговор и начнем с того места, где остановились в прошлый раз. Глубокое таинственное значение великого входа, все те думы и чувства, которые он должен возбуждать в сердцах молящихся, изображаются следующей молитвой, которая называется «Херувимской песнью». Я прочитаю ее перевод на русский язык. «Мы, таинственно изображающие херувимов и воспевающие животворящей Троицы Тресвятую песнь, теперь отложим все житейские заботы, чтобы поднять Царя всех, которого невидимо и торжественно сопровождают ангельские чины с пением «Аллилуйя». Хотя херувимская песня обыкновенно при исполнении разделяется великим входом на две части, на самом же деле она представляет одну стройную связанную молитву, настолько цельную, что на всем ее протяжении нельзя поставить ни одной точки. Святая Церковь этой песнью как бы делает такое воззвание: «Мы, которые в момент перенесения святых даров таинственно напоминаем херувимов и вместе с ними поем Тресвятую песнь Святой Троицы, в эти минуты оставим все земные заботы, всякое житейское греховное попечение, обновимся, очистимся душой, чтобы нам поднять Царя Славы, которого в настоящие минуты поднимают невидимо ангельские воинства». Вот это выражение «поднять Царя Славы» подобно тому, как в древности воины поднимали на щитах своего царя. Вот так и мы поднимаем на свои руки Господа Иисуса Христа, Царя Славы. Мы песнословим, а затем и благоговейно принимаем и причащаемся святых христовых тайн. Во время пения певцами первой части херувимской песни священник тайно читает молитву, в которой просит Господа сподобить его достойно совершить святую Евхаристию. В этой молитве высказывается мысль, что Иисус Христос есть одновременно и приносимое существо, как святой Агнец, и приносящий совершитель жертвы, как небесный первосвященник. Затем священник трижды с простертыми вверх руками в знак усиленного моления сам читает молитву иже херувимы. После этого вместе с диаконом переходит к жертвеннику. Здесь, покадив святые дары, священник полагает на левое плечо диакона воздух, который покрывает дискос и потир, а на голову диакона полагает дискос. Сам же священник берет святую чашу, и оба вместе выходят северными дверями в преднесении подсвечника. Становясь на солье лицом к народу, священник и диакон молитвенно поминают местного архиерея и всех православных христиан. «Да поминет их Господь Бог во Царстве Своем». Затем священник и диакон возвращаются в алтарь через царские врата. Певчие в это время начинают петь вторую часть херувимской славы «Яко до царя всех подымем». Священник поставляет святую чашу и дискос на престол, снимая покровцы с дискоса и чаши, но покрывая их одним воздухом, который предварительно кадится фимиамом. Затем царские врата затворяются и закрывается завеса. Во время Великого Входа христиане стоят с преклоненными головами, выражая уважение переносимым дарам и просьбу, чтобы и их помянул Господь во Царстве Своем. Поставление дискоса и святой чаши на престол и покровение их воздухом обозначают перенесение тела Иисуса Христа для погребения. Поэтому и читаются при этом те молитвы, которые поются при выносе плащаницы в Великую Пятницу. После перенесения святых даров начинается приготовление священнослужителей к достойному освящению святых даров силою Святого Духа, а верующих – к достойному присутствию при этом освящении. Сначала произносится просительная ектенья, в которой, кроме обычных молений, прибавляется такое прошение «О предложенных честных дарях Господу помолимся», то есть «О поставленных на престоле», и предложенных честных дарах Господу помолимся. Во время первой просительной ектеньи священник тайно читает молитву, в которой просит Господа удостоить его принести святые дары, жертву духовную за наши грехи неведения и вселить Духа благодати в нас и в предлежащие дары сии. Оканчивается эта молитва возгласом «Щедротами единородного Сына Твоего», то есть по милости Твоего единородного Сына, с которым Ты прославляешься с Пресвятым Благим, подающим жизнь Святым Духом во все времена. Словами этого возгласа Святая Церковь выражает ту мысль, что надеется на получение благодати Святого Духа для освящения священнослужителей, молящихся и представленных честных даров можно только в силу щедрот, то есть милосердие Господа нашего Иисуса Христа. После просительной ектении и возгласа священник указывает на необходимые условия для получения благодати словами «Мир всем». Присутствующие отвечают «И Духове Твоему», а диакон продолжает «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Значит, необходимые условия для приобщения к телу и крови Иисуса Христа и для получения Святого Духа – это мир и любовь друг к другу. Затем певчие поют «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Эти слова являются продолжением возгласа диакона и тесно связаны с ним. После слов «единомыслием исповемы» невольно является вопрос «Кого же мы будем единодушно исповедовать?» И слышим ответ – Троицу единосущную и нераздельную. Перед следующим моментом, исповеданием символа веры, диакон возглашает «Двери, двери, премудростью вонме». Возглас «Двери, двери» в христианской церкви в древности относился к преддверникам храма, чтобы они тщательно наблюдали за дверями, дабы в это время не вошел кто-нибудь из оглашенных или кающихся, или вообще из тех людей, которые не имеют права присутствовать при совершении таинства причащения. Слова «премудростью вонмим» относились к стоящим в храме, чтобы они заградили бы двери своей души от житейских греховных мыслей.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Иже от Отца, рожденного прежде всех век.
Символ веры поется, чтобы засвидетельствовать перед Богом и Церковью, что все стоящие во храме – суть верные, имеющие право присутствовать на литургии и приступить к причащению святых тайн.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк предлагает задуматься над словами Спасителя «Доминует меня чаша сия».
Среди событий Страстной Седмицы особо выделяется Гефсиманская молитва Спасителя. В чем особенность этого моления среди древних олив? Господь как будто испытывает минутное сомнение в том, что Он должен совершить. Евангелисты приводят слова Спасителя. «Если возможно, Отче, доминует меня чаша сия». Что выражают эти слова? Господь сомневается, Он передумал, Он не хочет идти на Голгофу. Церковь учит, что во Христе две природы. Божественная природа и природа человеческая. И, соответственно, у Христа две воли. Воля божественная и воля человеческая. Воля божественная остается непреклонной. Господь знает, для чего Он пришел в этот мир. Но воля человеческая сомневается, она боится и страшится смерти, поскольку у каждого человека есть инстинкт самосохранения. Впрочем, это колебание было мимолетным. Тотчас за словами «Если возможно, доминует меня чаша сия», Господь говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Минутное колебание человеческой воли меняется решимостью следовать предначертанным путем, и Господь устремляется на Голгофу. Воля Бога человека, пройдя минутное колебание, последовала за волей божественной. А как же мы, дорогие братья и сестры, как ведет себя наша человеческая воля? Взирая на свою жизнь, мы можем отметить, что, к сожалению, следование за волей Божией, которая нам является в заповедях, в словах наших пастырей, в установлениях церковных, далеко не всегда является для нас примером и образцом. Мы часто идем по путям своей плоти и отказываемся покоряться Богу. Пусть образ послушания человеческой воли, воли божественной, будет для нас примером всей нашей жизни. Будем стараться соотносить свою человеческую волю с волей Божией и всегда иметь ее в качестве примера.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!